Прежде всего, как и за что вас взяли?
Ну, меня взяли, собственно, за то, что я журналист и приехал в Дагестан во время протестов. Как показала практика, этого достаточно. Я, честно говоря, даже не знаю ни одного такого более-менее независимого журналиста, которого не взяли в это время, потому что до этого взяли и нескольких дагестанских журналистов. Взяли, тоже на 5 дней посадили мою хорошую подругу Юлю Вишневецкую. Ну, ее хотя бы посадили в процессе съемок митинга, а со мной эти ребята решили сыграть на упреждение.
У меня-то было впечатление, что вас взяли при попытке заступиться за Вишневецкого.
Нет, я приехал уже, когда Юля была арестована, то есть мы с ней должны были встретиться, она планировала в тот же день уезжать. Мы думали, днем спокойно посидим где-нибудь в кафе, обменяемся впечатлениями. Я приезжаю, Юли нет, где она, неизвестно, и в итоге, вместо того, чтобы заниматься журналистской работой, я первый день просто носил передачи своим друзьям, и когда вот через день вот нашли Юлю, которую увезли аж в Карабудах-Кент, я еще успел ей отвезти передачу. И на следующий же день после этого уже передачи понадобились мне.
Что это такое? Стиль ветерного давления без особого огня и выдумки? Или это такой просто широкополосный захват всего того, что возражает, включая журналистов, какое-то ощущение свирепости из этого не возникает, да, свирепости режима. А с другой стороны, не уйдет и никто.
Режим, по крайней мере, в Дагестане боится. Страх этих сотрудников органов, он виден постоянно. Они очень нервничают, и это заметно. Очень важно даже, что когда вот люди были на митингах, и не только на митингах, вот то, что мне очень многие рассказывали, больше всего даже вязали не организаторов, хотя это тоже, а просто вот перетряхивали телефоны у обычных людей, которые в тот момент оказались на улице, потому что власть просто боится, что люди узнают правду. Она задерживает абсолютно беззаконно журналистов, они не понимают, что уже 21 век, и чем больше ты будешь пытаться вот этот поток информационный сдержать, тем хуже у тебя это получится. Ну, невозможно, когда вот на этой улице столько людей находится, чтобы никто не снял и не смог это видео передать.
Как ведет себя милиция? Я просто, когда наблюдаю подобные вещи, я думаю, что нет отважнее людей, чем дагестанская милиция, которая так вот действует там, где, в общем, завтра прилетит в ответ.
Силовики-то они очень разные. И, допустим, полиция, такая вот обычная, эшники, ППСники и росгвардейцы ведут себя абсолютно по-разному. И, например, у меня вот как раз сейчас был описан один замечательный случай, когда ЦПшники гайцам сказали: ребята, везите задержанных в центр Э, они просто этих девчонок пожалели и привезли их в советский РУВД, где им, естественно, пришлось гораздо легче. Так что некоторые полицейские, бывают вообще моменты, когда сами полицейские даже там просто были готовы заплакать, потому что они тоже люди, у них тоже родственники на войне. Ну, естественно, когда Росгвардия идет вот своим таким вот потоком железным и безликим, поскольку у них даже лица закрыты, это уже совсем другое, это стихия. Так что я бы не стал все мешать в одну кучу, и вот как мы видели еще раньше на митингах в Ингушетии, многие из них с народом, многие из них, ну, при других условиях бы поддержали этих людей. В Дагестане такого сейчас не было, но тем не менее, на мой взгляд, вот прочитав огромное количество свидетельств, я понимаю, что многие полицейские, несомненно, сочувствовали митингующим.
Как вам сиделось?
Сиделось прекрасно. Мне очень понравилось сидеть в Дагестане. Вообще, я считаю, что это было мое упущение, что я 10 лет занимаюсь республикой, до сих пор мне ни разу не сидел. Потому что это очень познавательно. Вот у меня был такой пункт, там, мечта вот как-то пройти миграцию с чабанами. Я понял, что это просто ничто по сравнению с соседкой в приемнике. Тем более, что мне повезло. Тогда вот, когда я пришел, еще сидели ребята, задержанные на митинге. Не только ребята, и в том числе такие очень взрослые, почтенные люди. Просто была мечта журналиста, когда тебя запирают в небольшом помещении с 3 интересными людьми, которых можно интервьюировать, сколько тебе влезет. Я, конечно, единственное, очень жалел, что у меня в камере не было с собой моей камеры, потому что я бы еще и прекрасный фильм снял, потому что иногда это было очень красиво, как они там молились в лучах плаката, и вот он такой величественный, такой рутулец с бритой головой, с бородой. Это было прекрасно. Честно говоря, если бы вот у меня без всяких задержаний, вот кто-то мне предложил возможность вот значит, там 3 дня с этими людьми посидеть, я бы охотно согласился. А при этом еще и кормят, при этом, в принципе, довольно человеческие условия.
То есть без уже традиционной милицейской жесткости?
Нет, традиционная, но милицейская жесткость была, когда меня брали эшники. Там, конечно, была традиционная, я бы сказал, эшная мерзость, а не милицейская жесткость. А уже в самом спецприемнике было просто все замечательно, мне понравилось. Да, но потом уже в последние дни было немножко скучнее, потому что митинговых отпустили, а в другой камере тоже сидели классные ребята, но они все время курили. Я попросил местное начальство перевести меня куда-нибудь еще, и мне дали отдельную камеру. Я в ней прекрасно сидел с книжками, которые мне передали друзья. В общем, такой ретрит с информационным детоксом за государственный счет.
Можете вот сейчас уже постфактум понять какую-то зависимость от того, где, как, что в Дагестане происходит. Мы в Дагестане, с одной стороны, видим и протесты, и абсолютно верноподданнические настроения и желание пойти защищать непонятно какую родину. Я понимаю, что Дагестан очень лоскутный.
Да.
Можно ли провести какие-то взаимосвязи, какую-то логику между тем, как и где это происходит?
Собственно, в Дагестане в самом начале были противоречия. Еще когда я туда ездил, кажется, вот весной, я просто видел даже на поминках по погибшему, которому присвоили звание Героя России, очень жаркие дискуссии. То есть даже его родственники, одни говорили, что да, вот мы там воюем, там все круто, все нужно. А другие говорили, а зачем мы вообще поперлись в чужую страну, зачем нашим ребятам там гибнуть? И это было уже тогда.
Какая точка зрения казалась более репрезентативной?
Ну, я думаю, что все-таки такая условно-патриотическая, потому что это все-таки вот этот канон милитаризованной маскулинности, вот с ним очень сложно спорить. Он у нас там навязывался еще с советских времен вовсю, и, естественно, вот эти вот оскакивающие от зубов абсолютно бессмысленные вещи, что каждый мужчина должен защищать родину. Ты его спрашиваешь, а чего ты ее там защищаешь на Украине? Он такой, и уже, ну, ему нечего ответить, но вот у него есть вот этот флажок, что я защищаю родину. Ему сказали, ну, то есть люди не задумываются, а те, которые задумываются, они как-то уже мыслят иначе. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, потому что очень много людей погибло, и в том числе в Дагестане уже туда приехали сотни гробов, и, конечно, уже люди задумываются. И сейчас как раз вот я разбирал эти интервью, и там такое прекрасное выражение мне встретилось, что от одно дело, когда идешь на войну, как на футбольный матч, и совсем другое, когда у тебя уже там несколько знакомых убили. Такая вот разница подхода даже не какая-то территориальная, а скорее гендерная. Очень, кстати, часто кавказских женщин все недооценивают, думают, что они такие кроткие овечки, но вообще ни разу нет. Это всегда самые активные, смелые люди, которые в той же Ингушетии, там вот, когда началась стрельба, моя хорошая знакомая, вот, белая Евлоева, которую, наверное, знаете, она бежала не от пули, она бежала на пули, потому что женщины бежали закрыть от пуль мужчин. И примерно то же самое сейчас происходит и в Дагестане. Во время мобилизации тоже женщины пытаются действительно своих мужчин защитить от пуль. И, на мой взгляд, важное явление, которое началось вот именно сейчас, это не то, что женщины против всего этого смертоубийства, они давно уже были против. А то, что вот даже такие солидные взрослые мужчины начинают открыто против него выступать. Взрослый солидный мужчина в таком вот консервативном обществе, он, безусловно, авторитет. И когда вот тут было знаменитое видео военкомат, такой человек говорит, какое нам будущее обещать, когда у нас настоящего-то нет, уже его, естественно, начинают слушать. И, конечно, сейчас в Дагестане уже мнение о войне существенно изменилось.
С этим принципом маскулинности, скажем так, безотчетно, каждый мнит себя Хабибом. Что с ним происходит?
Хабиб, известно, что когда были протесты, он сидел в кафе и слал из него какие-то сторис. Конечно, хабибами протестов стали женщины, это уже понятно. Но вот вопрос в том, и тоже это для меня показательно, что вот в первом первый день протест был преимущественно женским в Махачкале, а во второй уже к ним начали присоединяться мужчины. То есть пока что этот протест, он, конечно, не ингушский, он такой, скажем так, достаточно бессистемный, и он вообще не организованный. Казалось бы, там не так много людей, там в этом протесте участвовали всего несколько сот человек, и он так довольно быстро заглох, но тем не менее, на мой взгляд, это такой вот важный знак брожение в обществе.
Владимир, пока это инстинктивное брожение или все-таки в нем появляются какие-то элементы системного понимания? Это более-менее вдумчивых подходов, оценки «наша война», «не наша война», «наш русский мир», «не наш русский мир». Вот эти обобщения, эти осмысления как-то проявляются или пока имеем дело с простым сиюминутным реагированием?
Ну вот насчет русского мира, люди прям вот и рассуждают, что вообще концепция вот этого вот русского мира, вот ради которого там нужно захватывать соседнюю страну, она в Дагестане, ну, как-то вот не звучит, потому что им самим постоянно объясняют, что вы не русские, вы даже толком и не россияне, вообще вот что-то такое вот непонятное сбоку. И россиянами, как известно, дагестанцы становятся только, когда они побеждают на каких-то спортивных олимпиадах, тогда, естественно, тут же российский спортсмен, там, Хабиб Нурмагомедов, там, что-то там совершил, а во все остальное время, ну, они, все мы знаем, как их называют, те, кто сдает квартиры только славянам. То есть там, конечно, нету вот никакой такой идейной базы, ну, вот какой-то местной вот для этой войны, кроме, естественно, чисто общих вот этих маскулинных вещей, которые вот с советских времен насаждались. Родину. Все они там защищают родину в Украине.
Этот стиль размывается?
Да, конечно. Другое дело, что сейчас этот протест, он не стал системным. Но Дагестан, он именно стихийный, в отличие от той же Ингушетии. То есть пока что это был такой, я бы сказал, звоночек. Он может вспыхнуть, что-то все реальным пожаром, если произойдет что-то реально серьезное.
Здесь расходились очень смешные кадры с Меликовым, который увидел, как по Дербенту ездили машины милицейские с мегафонами, заставляя всех двигаться в сторону военкомата. А Меликов был страшно возмущен этими кадрами. Это искренность была такого аппаратно-чиновничьего свойства? Или в этом было какое-то человеческое понимание ситуации?
Ну, он иногда проявляет какую-то неожиданную человечность, вот надо признать. Например, он был первым, кто встретился с отцом братьев Гасангусеновых, которых убили силовики. То есть, конечно, он не нашел там этих виновных, там не наказали, потому что, ну, кто такие эти пастухи, когда есть вот свои вот эти силовички. Но, тем не менее, он хотя бы с ним по-человечески поговорил, что, ну, по нашим суровым временам уже неплохо. То есть, безусловно, у него какое-то человеческое лицо есть, но, тем не менее, конечно, это старинная русская песня, что царь хороший, бояре плохие. Да, она абсолютно традиционная, потому что люди возмущены, и, естественно, ему проще было направить это возмущение на каких-то там безымянных абсолютно военкомов, из которых, конечно, никто, я думаю, не был даже и наказан, чем признать, что действительно вот эта мобилизация что-то нехорошее. А так все прекрасно, только вот у нас там какие-то отдельные чиновники вот что-то там вот мутят.
А протест действен? Все-таки власть как-то меняется, или она просто пережидает, скажем так, в окопе и завтра займет тем же самым энтузиазмом?
Это сложный вопрос. Конечно, власть на протест отреагировала. И, кстати, тот же Меликов, он про вот эти сельские протесты в Абаюрте и в Индерее, он отозвался скорее даже положительно, сказал, что это были не беспорядки, это было законное возмущение людей. Он заклеймил только вот этот массовый протест в Махачкале.
А почему в Индерее и в Абаюрте он производил впечатление более системного протеста?
Видимо, вот как раз там проще списать на перегибы на места, когда уже происходит городской протест в Махачкале, и при этом там нет какой-то вот такой непосредственной точки вот этого возмущения, с чем можно быстро разобраться, чтобы все рассосалось, это уже серьезно, потому что сегодня там вышло несколько сот человек, если он думает это все оставить как есть, но в следующий раз может там выйти и поболее. И я, конечно, думаю, что он точно помнит опыт ингушского протеста, когда вот митингующие там несколько недель контролировали, по сути, столицу. И он, конечно, старается какие-то локальные протесты гасить, а вот какие-то большие централизованные уже они силовым путем подавляются, и там идет вот риторика, что это все у вас разжигают украинцы там через свои телеграм-каналы.
Может этот процесс каким-то образом, если все пойдет в таком же духе, как-то дальше эволюционировать или даже радикализоваться?
Да, вот сейчас абсолютно непонятно. Я говорил с несколькими социологами и говорил с умными людьми внутри республики. Никто не может точно предугадать, во что это выльется. То есть пока что власти этот протест временно загасили, но это только потому, что вот пошел шок и пошел ответ на этот шок. И они постарались его как-то смягчить. И в этом плане важен даже не только ответ Меликова, но и демарш Айны Гамзатовой, которая на этом, ну, я считаю, получила себе много таких политических очков, чем вряд ли Меликов был очень доволен. Потому что вот это ее открытое письмо Путину, это, конечно, там оно очень такое верноподанническое по форме.
Я поясню, речь идет о жене дагестанского муфти, которая обратилась к Путину с просьбой приостановить мобилизацию в Дагестане.
Ну, такое достаточно угрожающее даже по содержанию, что «Дорогой Владимир Владимирович, мы вас страшно любим, но вы, пожалуйста, приостановите эту мобилизацию, а то вот что-то не то может здесь случиться». Если сейчас случится какой-то второй шок какой-то, или столь же серьезный, или серьезнее, но совершенно неизвестно, что произойдет.
Дагестан все-таки как-то у нас присутствует в информационном поле, так или иначе. А вы открыли для себя некую точку терра инкогнито, которая вообще как бы выколота на нашей информационной карте, я имею в виду ТУ. А что в Туве?
Да, а на самом деле происходит более-менее все то же, что во всех национальных республиках. То есть вот тоже сначала все там дружно поддерживали. При том, что надо сказать, что армия для тувинцев изначально это был такой очень заманчивый источник денег. Вообще вот тувинцы, они очень похожи на кавказцев, даже своими какими-то такими воинскими моментами и бедностью тоже. Только Тува, она еще беднее, и, соответственно, там примерно такая же эволюция и происходит. То есть сначала все вот идем воевать, а потом оказывается, что воевать-то особо нечем. И в итоге общество там в складчину скидывалось и на дроны, и даже им вручали еду, поскольку солдаты возвращались и говорили, что кормят их там плохо, и они вынуждены шастать по подвалам, там искать какие-то соленья и резать коней в Украине. И, конечно, сейчас тоже постепенно приходит разочарование, потому что очень много тувинцев погибло. Сейчас, конечно, до сих пор в республике многие, и, наверное, даже, я думаю, абсолютное большинство эту войну поддерживает. Но, тем не менее, начинают звучать голоса и тех, кто против. И мне даже довелось общаться очень показательно, на мой взгляд, с солдатом, который оттуда вернулся. И мало того, что он сам понял, что эта война несправедлива, он еще и переубедил свою мать. И сейчас мать, что интересно, стала гораздо решительнее сына, она прям вот рвется на баррикады, она готова об этом громко говорить, хотя при этом вот другие, они продолжают славить Путина, славить русский мир.
Вот как устроена эта поддержка русского мира? Как устроена вот это вот битье себя в грудь и готовность воевать? В общем, не очень понятно, за что. Что это за преломление национального патриотизма в его русских лучах?
Все у нас в стране учились по одним и тем же учебникам. Я вообще, честно говоря, думаю, что вот мы очень зря все сводим именно к национальным республикам. И дело не в национальной специфике, а в таком общем образовании и милитаристическом воспитании. И, собственно, почему людей больше всего гибнет в этих республиках, это не потому, что там люди такие прям особо готовы умирать на войне, а прежде всего потому, что, во-первых, это самые бедные регионы, ну а во-вторых, в них есть вот военные базы, как в той же самой Бурятии, там этих военных баз просто полно. И, естественно, вот из этих военных городков уезжает больше всего людей, они же и погибают. Абсолютно жуткий у меня был опыт общения с бабушкой, которая, кстати, переименовала своего сына в честь Путина, и этот сын потом участвовал в аннексии Крыма, и в итоге он погиб в собственном селе, его сбила машина, и сейчас она с гордостью говорит, что она простила убийцу, кстати, очень по-дагестански это вообще по-кавказски. И сейчас Вот убийца воюет в Украине, а мог бы сидеть в тюрьме, вот она так. А вот он защищает родину в Украине. Ее внук потом погиб, совсем молоденький мальчик, по-моему, 19 лет ему было. И она сделала такой небольшой музей в своем доме культуры. И ты заходишь туда, ты просто понимаешь, откуда все эти уши растут. Потому что, с одной стороны, там бесконечные стенды с погибшими солдатами, там с белыми журавлями «Привет Дагестану», красным знамени, потому что везде, вот на самом деле, это красное знамя, где там говорят про реставрацию СССР. А с другой стороны, там такой вот уголок, стоят иконы здоровые, в человеческий рост, кресты, самовары, матрешки. То есть вот он такой русский мир в самом таком клишированном виде. То есть я ничего плохого про эту бабушку сказать не могу. Ей очень нелегко пришлось в жизни. Но, тем не менее, очень был страшный лично для меня момент, когда она мне показывает фотографию, естественно, бессмертного полка, когда на фоне танка она стоит с двумя своими внуками, и на ней, и на внуках военная форма, в том числе на маленьком, которому всего 5 лет. И она мне говорит, что вот этот внук у меня, его уже убили в Украине, а этому мальчику 5 лет, сейчас ему уже 10, он, конечно, тоже будет солдатом.